Братья и сестры, приветствую вас. Мое желание, чтобы, рассуждая над Словом Господним, нам всем войти в присутствие Божье. Чтобы мы сейчас оставили наши все мысли, тревоги, беспокойства, страхи, заботы житейские, и чтобы нам приблизиться к Богу, сердцем соприкоснуться с истиной Его, и чтобы наши души услышали голос от Господа. Брат первый сегодня прочитал тексты, призыв к миру и к святости. И я очень рад, что брат такую тему сегодня провозглашал. А у меня тема будет, как действительно это воплотить, как действительно достигать святости и совершенства в практической жизни. От чего это зависит? Потому что многие дети Божьи хотели бы свято жить, а вот не получается. И некоторые даже разочаровываются. 1, 2, 3, 5, 10 раз покаялся, попытался, не получается. Руки опустил, это не для меня. У меня никогда не получится. А это неправда. Получится. Бог силен каждого человека изменить и сделать своим сосудом в чести, годным на всякое доброе дело. Я скажу, братья и сестры, это великая радость в душе и блаженство осознавать то состояние, которое у Еноха было. Какое у него было состояние, братья и сестры? Верою он получал свидетельство, что угодил Богу. Вот это драгоценно. Это приносит мир в сердце, довольство, тишину, торжество, победу, сознание, что я угождаю Богу силою Божией, при действии Его благодати в моей жизни. Каждая мамочка испытает эту радость не раздражаться на детей, не кричать. С радостью слушаться мужа. Каждый брат испытает эту благодать, будучи способен свою жену любить, как Христос церковь, любить грешников и им служить, и добрый плод приносить. Это действительно чудо, которое Бог и сегодня делает в жизни верующих людей. Я читаю текст, который записан в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 12 текста. 15 глава, с 12 текста. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Братья и сестры, любовь – это высота. Когда мы встречаем верующих людей, мы стараемся познакомиться и определить, это верующий человек, это настоящий верующий, это духовный или недуховный. Почем мы определим, братья и сестры? По присутствию любви в человеке, Божьей любви. Не такая любовь, как в мире в этом проповедуется. Духовность не проверяется по объему знаний библейских, по красноречию, способности убедительно говорить, активность какая-то в служении хотя бы даже. Не в этом проявляется духовность. Духовность проявляется в присутствии любви Божьей в жизни человека. И чтобы эта любовь проявлялась, есть условия у Бога. Потому что по природе каждый из нас, мы испорченные люди. Так или нет, братья и сестры? Не слышу, братья. Аминь. Так. Каждый из нас гордый по природе и непослушный. Я когда уверовал, я помню, как Господь трудился в моем сердце. Через короткое время после покаяния восстали на меня эти все службы, спецслужбы, КГБ, там судьи и все прочее. Молодого юношу на допрос. Как так ты веришь в Бога? Откажись, вступай в комсомол. Давай помоги нам, что в церкви происходит. Американские и немецкие шпионы приходят к нам, а верующие доверчивы, а ты нам расскажешь и поможешь. И все прочее. А потом поймали на собрании в лесу, мы в лесу собирались, и повезли в отделение милиции до прокурора, и допрос, и все прочее. И начались испытания веры. И Господь начал работу в сердце, чтобы вести к совершенству. После этого в армию забрали. А в армию пришел, я ж такой правильный. Меня ж научили справедливости. За стол сажусь, и надо 20 кусочков сахара всем по два поделить, честно. А там, оказывается, другие законы. А там, оказывается, старослужащий солдат, ему двойную пайку надо, а молодому солдату не положено по сроку службы. А я разложил и сижу довольный. Заходит человек, солдат, который прослужил 1.5 года, а я всего несколько месяцев. Кто это сделал? Я сделал. Справедливо, честно. Он берет кружку металлическую, полную чая горячего, мне в лицо, запустил ее. А у меня вопрос, а за что? Кипит все внутри. Кипит. Братья и сестры, а бывает у нас кипит? Честно. Если кто-то нам дорогу переехал, там, где мы не ожидали, или кому-то больше внимания оказали, нежели нам, или нас не послушались дети, и мы начинаем раздражаться, как ты со мной, почему ко мне так? Или нас еще, может, где-то не поняли и так дальше. Братья и сестры, это все разговор ветхой природы. И Господь будет вести нас так, чтобы в нас произошло освобождение от того, что мешает проявляться любви. И меня так Господь вел, и много вел, и достигал во мне, знаете, ну, в разных сферах жизни покорности Богу. Вот мы прочитали, Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Какой плод Господь хочет видеть в нас, братья и сестры? По тексту, как вы заметили? Братья, вам вопрос. Братья, вы можете разговаривать? Хоть полурусски, пожалуйста. Какой плод Бог ожидает от тех, которых Он избрал и поставил, чтоб шли? Сие заповедую вам, да любите друг друга. А вот любовь друг к другу, что это такое? Как она должна выглядеть? А мы порассуждаем об этом. Как выглядит любовь? Посмотрите, друзья, здесь же Иоанна, 19 глава, 41 текст. На том месте, где он распят, был сад. Если вот это мы остановимся и поразмышляем. На том месте, где он распят, был сад. Распятие. О чем нам говорит? Сестры, вам вопрос. О чем говорит нам распятие? Вот мы представляем крест. Кто-то там висит на этом кресте. Что нам говорит эта картина? Страдания. Еще что? Смерть, унижение, позор, боль, отвержение, насмешки. Это страшно. Крест. Кто бы из нас хотел на этот крест, а, братья и сестры? Да никто из нас не хочет на крест. Или хочем, братья, сестры? Да не хочется. Не хочется унижения, не хочется боли, не хочется страданий, не хочется несправедливость терпеть, отвержение, предательство. Мы не хочем этого или хочем? Да не хочем. И мне не хочется. Это, знаете, наша вся натура этому противится. Будем честными. А еще мы прочитали, на том месте, где он распят, был сад. Сестры, скажите вы, о чем нам напоминает сад? Гартен по-немецки. И Геймгартен. Я пошел в сад. Что я там вижу? Красоту видим, да? Хорошо. Еще. Плоды видим в саду. Мы видим в саду цветы, благоухание. В саду тень, отдых, прохлада. В саду первом Бог общался с человеком. Это место встречи с Богом. Это прекрасное место, сад, благоухающий, плодоносный. Я вот скажу, друзья, что жизнь верующих людей, она может быть как сад выглядеть, плодоносная, благоухающая, а может выглядеть как пустыня, жаркая, бесплодная, опасная, утомляющая окружающих, кто там пребывает рядом и даже смерть несет. Вот так жизнь верующих людей может иметь два вида. Или как сад, или как пустыня. Но посмотрите, друзья, как рядом стоят эти два слова. На том месте, где он распят, был сад. Если это перенести в духовный смысл, друзья, наша жизнь становится как сад только тогда, там, где сораспятие со Христом произошло. Что это такое? Иисус Христос еще от вечности сказал, Отец Небесный обращается, кого мне послать, кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня. Вот иду исполнить волю Твою Божию. Как это Он мог так сделать, братья и сестры? Это происходит только тогда, когда человек, или в данном случае Иисус Христос, отверг себя и отверг свою волю. Я вот наблюдаю за верующими людьми. Все абсолютно проблемы у верующих людей и в семьях, и лично в жизни, и в церкви, они бывают от одной причины – не отверг человек себя. Если не отверг себя, вредить ближнему будет, страдать будут окружающие. С эгоистом жить рядом – это страшно. Это никогда не угодишь человеку. Эгоист – это все вокруг моего «я» должно вращаться. И Бог, и люди, и служители, и церковь, и братья, и сестры – все мне должны. Это то, что от дьявола принял человек. А когда отверг себя, там начинает проявляться Божья любовь. Там действует благодать Божья. Там человек способен тогда слугою быть для ближних, и плод любви созревает. И так было в жизни Иисуса Христа. Когда Он был распят, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Почему? Узрит потомство долговечное. Вот все мы, кто здесь находимся, истинные христиане, мы являемся плодом страданий Иисуса Христа, так или нет? Это плод Его любви к грешникам. И это мы переживаем. Нам незаслуженно подарена благодать и милость. А как в нашей жизни? как в нашей жизни. Мне пришлось в одной церкви быть не так давно по служению очищения. И познакомился и с старицей. Вот она заходит на собрание, у нее лицо сияет какой-то добротой, благодатью, любовью. Вот просто она заходит и светится. Ей уже больше 70 лет. Но я здесь не всех таких стариц увидел. Она заходит и лицо сияет. Мне всегда интересно общаться с людьми, в которых в жизни Бог работает. Я этим обогащаюсь, мне это приятно, и назидание получаю. И мне сразу цель такая, мне надо с этой старушкой встретиться и пообщаться. И так получилось, что не получилось у меня с ней встретиться. Был очень занят, и я сожалел об этом. А потом, когда закончилось служение по очищению, уже второй час ночи был, никто не хочет расходиться с молитвенного дома, радость такая, ну, целуют друг друга, молодежь стоят, плачут, обнимают друг друга, такое присутствие Бога, и надо прощаться, уезжать на поезд. И брат меня посадил в машину и везет, а надо ехать полтора часа до поезда. Я у него спрашиваю, говорю, брат, мне хотелось узнать за вот эту сестру-старицу. Расскажи мне, кто эта сестра? Расскажи о ее жизни, мне вот хотелось о ней узнать. Он говорит, хорошо, что ты задал этот вопрос, я ее очень хорошо знаю, и я тебе расскажу. Говорит, эта сестра, это солнышко в нашей церкви. Это солнышко в нашей церкви. Эта сестра имеет настоящую Божью любовь. А я сижу, рот открыл и слушаю. Так мне хотелось больше узнать. Я говорю, ну а подробнее, ну а больше, ну а откуда начало, ну а как она достигла этого? И все, ей задаю и задаю вопросы. Он говорит, она с юности уверовала, в 15 лет приняла крещение, или в 16, что-то рано. Потом она решила посвятить себя для Господа и работать в издательстве «Христианин», печатать литературу. Еще в советские коммунистические времена, а тогда это опасно было, в тюрьму можно попасть. И некоторые сестры попали, когда печатную точку взяли. И она многие годы работала там. И потом потеряла здоровье, очень больная была. И когда я ее видел, она тоже была сильно больная, но лицо светилось. И брат говорит, вот она сейчас живет, ну настолько больной человек, что ее нельзя одну оставлять. Рядом с ней ходит всегда сестра. Почему? Потому что может упасть старушка и потерять сознание, просто в любом месте. И надо везде ей помочь. Но она огород сажает. Для чего она сажает огород? Зачем ей это надо? Она одинока, у нее семьи никогда не было. Зачем ей трудиться? Она хочет вырастить картофель, чтобы пожертвовать многодетной семье. Она хочет вырастить овоща, чтобы пожертвовать для библейских курсов, братьев, проповедников, чтобы кормить. Зовет, говорит, брат, заедь ко мне. Я приезжаю, она мне отборные овощи. Говорит, забирай, 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 вот это вези на молитвенный дом, а там будут курсы регентов будут. Потом еще зовет, вот там будут курсы музыкантов, вези туда, вот там еще мероприятие, там совещание служителей будет, повези туда. Ну, везу. А потом, говорит, я задумался, а что она сама кушает? Все хорошее отдает и, говорит, без разрешения полез в ее погреб. И посмотрел. Говорит, смотрю, вот такой картофель лежит, а который побольше, поеденный там вредителями всякими. Морковка сухая, скрученная такая, маленькая, все. Вот это она оставила себе, а лучшее отдала для других. А я сижу и думаю, а зачем ей это надо? А для чего она живет? А кому она служит? Брат дальше рассказывает. Говорит, в собрании, какую семью посмотри, она художник, эта сестра. Она красиво тексты рисует, цветы и тексты из Библии. В каждом доме висит от нее подарок. Красивый текст с цветами и текст из Библии. Так она делает. Говорит, я удивлялся с этой старушки, как она любит собрание. Слышу, наша сестра больная лежит. Думаю, перед собранием заеду ее проведаю. Заезжаю к этой старушечке, лежит на постели, бледная, как потолок, белая, лежит, умирающая, едва дышит. Все. Ну, жалко, ну, помолился, ну, утешил ее, поехал на собрание. Начинается собрание, смотрю, заходит сестра наша. Я удивляюсь, как она поднялась, как она собрала все силы и пошла на собрание. Не могу оставить собрание. Братья и сестры, это любовь совершенная. Всегда ли мы так на собрание рвемся? Всегда ли для нас дорого, где Христос посреди будет? А Он это обещал. Помним ли мы об этом? Когда у нас будет следующее собрание, буду откладывать все дела. Там Христос будет посреди. А Он обещал это. А я думаю, что не все так думают. Я ошибся? Именно в таком разрезе. Буду спешить на собрание, Христос посреди будет. Не позволю одного собрания пропустить. А я думаю, так не все думают. И это говорит о том, насколько мы отвергли себя и насколько мы сораспялись. Вы знаете, друзья, Бог нашу духовную жизнь желает углублять. Вот мы покаялись, приняли крещение, нам кажется, мы уже все, дети Божьи. Радуемся, все хорошо у нас, мы спасенные. А Господь знает, что мы еще эгоисты. Он знает это. И Он начинает нам в жизни создавать такие трудные обстоятельства, людей недобрых, грубых ставить на нашем пути, чтобы нас учить отвергать себя в повседневной жизни. У нас уверовала одна сестра. А муж ее начал избивать за то, что она поменяла веру. Мусульманскую оставила веру и приняла христианскую веру. И сильно избивать начал. Душить ее стал. Ну, она защищается, отталкивает его от себя и толкает его. А заявила на крещение. Сестры, а можно сестру крестить или нельзя? Не знаю. Братья, можно такую сестру крестить? Вот она верит в Иисуса Христа, покаялась, мирское все оставила. Ну вот муж ее бьет, а она защищается. Вот сложный вопрос. Но мы не преподали крещение. Вот мы не смогли ей преподать крещение. Ну, сестра... Ну, не по вере поступает. Ну, и жалко ее, и все. Но мы не могли ей преподать крещение. И однажды она на собрании слушает проповедь. Слушает проповедь, что нельзя так поступать. Надо доверить все в руки Бога. И себя, и семью, и мужа, и душу, и детей. Все доверить Богу. И она выходит наперед и кается. Господи, прости меня, что я непослушна Слову Твоему. Покаялась. По-настоящему. С тех пор она больше себя не защищала. И мы ей преподали крещение. А муж, когда узнал, что она приняла крещение, ну, конечно, узнал. Он ее порвал всю одежду на ней, когда она шла на крещение, избил ее. Вот. И ей пришлось возвращаться домой одеться, потому что вообще без одежды была. Вот. Но все-таки приняла крещение. А он дальше. Раз ты так не послушалась, давай сюда паспорт. Я тебя выписываю из квартиры, иди живи куда хочешь. Она взяла, спрятала паспорт. Как это выписывать? Я же тоже имею право на квартиру, у меня двое детей. Как это выписывать из квартиры? А куда я с детьми пойду? Нет. Сестры, надо ей паспорт отдавать или нет? Закон же на ее стороне или как? Как вы думаете? Вот сестры ничего не говорят у вас. Ну что, муж все равно добивается, дай паспорт. Она под палас прячет. Он ищет весь день, не может найти. Она прячет в почтовый ящик. Она в холодильник, в морозильную камеру прячет. А он ищет и бьет ее. Бьет, отдай паспорт, я тебя выпишу. А она сопротивляется. А потом ее опять обличил Господь. Что ты делаешь? Я Бог всемогущий, я держу все в своих руках. Отдай свою судьбу, наконец, в мои руки. И она покаялась снова. Опять отвергает себя, опять сораспятие со Христом. Отвергла себя, берет паспорт. Муж опять приходит пьяный. Давай паспорт. Возьми. Он посмотрел, не узнает жену. Не узнает. Одевайся, пойдем в паспортный стол, в полицию, выписывать буду. Оделась, идет. Пошли со мной, идет. Послушно. Пришли они уже прямо туда, к паспортному столу. Возвращайся назад, я сам тебя выпишу. Хорошо. Развернулась, пошла. 12 лет после того еще не выписал. И живет она в квартире, а он не выписал. Бог не разрешил. Она доверилась Богу. Она вручила судьбу Богу. А Бог обильно благодать посылает. И любовью наполняет сердце. И она теперь способна. Муж ее бьет, душит. Она ему любимое кушанье. Он: ничего не понимаю, я же тебе зло делаю, почему ты мне делаешь добро? Падает на колени перед ней, целует ботинки ей. Скажи, что происходит, почему ты не защищаешься? Ему так хотелось ее вывести из себя, чтобы она вступилась, судьбу взяла в свои руки, управляла, защищала себя. А она доверилась Богу. Братья и сестры, а Бог ее обильно стал благословлять благодатью Духа Святого, исполняться Духом Святым. В ней любовь возросла ко всем людям, и к мужу, и ко всем. И потом она работает на работе. Пошли плоды. Плоды пошли хорошие. Вот один плод я расскажу. Она смотрит, мужчина на работе ходит, мрачный весь. Ну, сильно печальный. Она подходит к нему, говорит: что с тобой происходит? Ты почему такой невеселый? А он мог с ней поговорить. Он видел, что у нее не простой, не праздный вопрос. Она в заводе, в цеху библиотеку открыла христианскую. Все знали, что она настоящая христианка. Она не стыдилась покрывала носить на работе. Она образование имеет. Не стыдилась она Христа. Не стыдилась Божьего порядка, который Бог установил. И она этот знак имела всегда. И этот мужчина раскрыл ей свою печаль. Он понял, что она может ему посострадать. А он сказал, знаете, говорит: мне на суд надо идти. Жена подала на суд, на развод, а я люблю ее. Она забрала у меня квартиру, она забрала у меня машину, она забрала ребенка, а теперь и разводится, а я люблю семью, я не хочу разводиться. Она нашла другого мужчину. И вот надо идти на суд, на развод. И он весь убитый такой, ну вообще все, тупик в жизни. А что будет делать христианка? Она спрашивает, когда суд будет. А он отвечает: суд будет такого числа, в такое-то время. Она на это время берет отпуск, пост назначает и идет в здание суда, чтобы встретиться с его женой и немножко с ней поговорить к ее сердцу. А это нужно? Ради какого-то мужчины, там он плачет, ему там чего-то плохо, брать отпуск. Это нужно поститься, отказывать себе в пище, а у нее болезни есть, а это трудно, а зачем это надо? Мало ли таких людей в мире страдает, разве за всех будешь поститься? А она это сделала. И вот она пришла раньше, чтобы встретиться с этой женщиной. И когда она увидела ее, подошла, приветливо, поговорила с ней 15 минут. 15 минут. Когда судья вышел и позвал, заходите в зал суда. Эта женщина взяла мужа под руку, с которым разводиться хотела, и говорит, извините, я передумала разводиться. Я забираю назад заявление. И взяла мужа под руку, и пошли себе домой. И до сих пор живут. А кто вступится за такие семьи? А кто любить их будет? А кто жертвовать собой? Это те, у которых Христова любовь. И сегодня вокруг нас сколько таких людей? Кто о них будет серьезно думать? У нас термины, у нас спешка, стрессы, движение, скоростя, автобаны. Мы спешим куда-то, жизнь проходит. Мы можем много плода принести, мы можем радостную жизнь иметь, исполненную благодати, а можем остаться бесплодными, жить только для себя, своими интересами. Тогда мы будем угрызать друг друга, тогда мы будем обиды носить, тогда мы не будем радости иметь, мира, тогда мы будем ссориться, обижаться и так дальше, потому что мы не заняты делом Божьим. Любовь потеряна, и благодать, и плода нету. Братья и сестры, апостол Павел говорит Филиппийцам, 3 глава, «Что для меня было преимуществом, 7 стиха, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Братья и сестры, вот эта позиция духовная, отрешиться всего и своей собственной жизни, перестать воевать по плоти, перестать искать своего, а посвятить жизнь свою для ближних своих. И это сегодня возможно. Мне один брат рассказывал случай за своего родного брата, который в Казахстане живет. Он говорит, мой брат служитель церкви. У него на то время было 6 маленьких детей. И брат поехал на служение на несколько дней, на 3 дня. А ночью жена слышит шум какой-то во дворе. Она оделась, выходит, смотрит в сарай, открыты двери, где корова стоит. Она туда заходит, а там казах отвязывает корову, уворовать хочет, увести ее. Она ему говорит, что же ты делаешь, у меня 6 маленьких детей, чем я кормить их буду? А он разворачивается и ножом ее в живот. И убежал. Она упала, пока вылезла оттуда, кровью истекает. Позвали детей, позвали, пока отвезли в один поселок, нет больницы, в другой поселок, нету врачей, в третий поселок. Она истекла кровью и умерла. Этого казаха привлекли на суд. Ну и на суд пришел муж сестры. И что? И муж говорит, когда дали ему слово, он говорит, я прощаю этого человека, который убил мою жену. Он не знает, что он делает. Я христианин, я прощаю ему. Его осудили, этого казаха. Он какое-то время отсидел и возвратился. Но ему покоя не было ни днем, ни ночью. Что это за человек, что он мог простить меня? Я убил жену его, а он простил меня. И вот этот казах пришел в церковь, там, где брат несет служение. И он покаялся там, и брат его крестил. И теперь он разносит хлеб, и убийце своей жены дает хлеб, чашу. Это любовь. Вот так она выглядит. Отвергнувший себя, служить врагу своему. Братья, мы так живем. Мы так можем прощать, как прощал этот служитель, который сегодня еще служит Господу. Нам надо учиться прощать. И мы будем тогда прощать мелочи, когда мы отвергать себя будем. И плод любви в нашей жизни будет созревать. Вот только тогда. Люди, которые не хотят страдать за правду, часто ищут своего чего-то в жизни. Легких путей ищут. Ищут, где выгодно, где хорошо. Я помню, один служитель рассказывал за свою церковь ситуацию одну. В 50-е годы у них в церкви была одна молодая сестра. У нее 3 мальчика было. Небольшие мальчики. А в то время церкви регистрированные были. И было тайное указание властей, чтобы детей на собрание не пускать. Кто постарше, вы помните это. И вот мама не хотела страдать. Поведу детей, отлучат от церкви. Выгонят церкви, в молитвенный дом не пустят. Пусть дети дома сидят. А я пойду сама, помолюсь, да и возвращусь. Ну, так она подумала. А правильно ли это? Конечно, неправильно. Вот хорошо, что детки здесь сидят. Некоторые спят, но они все равно освящаются. Ничего. Они у алтарей Божьих находятся. И это блаженное, это очень защищенное место. Вы не улыбайтесь, это защищенное место. Тут можно ими подревать. Их никто тут не обидит. В мире, а там опасно спать. Там можно пострадать. И вот эта сестричка очередной раз идет на собрание. А дети кричат: «Мама, и мы с тобой на собрание». И маму за юбку берут ручонками: «Мама, мы тоже хотим на собрание». А мама говорит: «Нельзя». «Как нельзя? Мы хотим на собрание». А мама смотрит, уже время, трамвай последний проходит и опоздает на собрание. Она взяла ручонки детей, оторвала от юбки, бросила, оттолкнула их, дверь захлопнула и побежала на трамвай. А мальчики форточку открыли и выглядывают, плачут: «Мама, мы в ад пойдем, а ты отвечать будешь за то, что не взяла до собрания». А эта мама, ей сегодня 85 лет, а ее сыновья уже по 55 лет, под 60. И они алкоголики всю жизнь, ее сыновья. И она плачет в собрании, всегда ее слышно слезы: «Господи, спаси моих сыновей». А когда маленькие были, толкала их от себя и фальшиво служила Богу. Братья и сестры, нам нельзя бояться страданий за истину. Нам нельзя идти легким путем. Нам нельзя идти сегодня либеральное христианство, которое променяло Христа на любовь этого мира к себе. Я однажды переписывался с одним старцем из Австралии. Он земляк мой. Очень благословенный старичок. Духовный человек, по-настоящему. Я ему задал вопрос за одного брата из Запада. Ну, там нужно было с ним встретиться. И я не знаю характеристики. И мне надо, чтобы не попасть в искушение, я советов старца спрашиваю. А он мне пишет: «Знаете, как мудро». Я удивился этой мудрости. Он говорит: «Брат, я тебе не могу рассказать за этого брата. Я сейчас понимаю, почему он не может. Он не хотел оклеветать. Он не хотел осуждения сказать. Духовные люди, они не клевещут, поза глаза ничего не говорят. А плотские люди судят, клевещут, друг на друга настраивают. Это плотские, бесплодные так делают». И что? И он мне пишет, говорит: «Я не могу тебе за этого брата ничего сказать. Я только тебе скажу о ситуации на Западе. Я тебе расскажу за либеральных верующих Запада. Здесь на Западе мир влюбился в этого брата, о котором ты спрашиваешь. Я остановился и не могу дальше читать. Я ошеломлен был вот этой мудростью. Он так поставил вопрос, что брата не осудил, а показал отношение мира к брату. А Христос сказал, если мир вас любит, горе вам. Горе вам. И значит, говорит, мир влюбился в него, а значит, он тоже полюбил мир. Это надо все тогда понимать. И я понял, все, мне с этим человеком больше не по пути, и нельзя с ним иметь дела никакого. Братья и сестры, если мир нас не гонит, если мир нас любит, если мир влюбился в нас, где мы находимся? Какой образ жизни ведем? Какое христианство исповедуем? И можем ли принести плод? Поэтому сегодня мы можем помолиться сейчас. Мы можем сегодня воззвать к Богу и сказать, «Господи, помилуй меня! Помилуй меня! Не вижу плода любви! Или утеряна первая любовь! И к братьям, и к близким! Друзья, сегодня время для покаяния! Если вы видите, что нет плода любви, вы можете сюда пройти и со мной помолиться». И сказать, Господи, моя жизнь без плода. Я хочу начать по-новому. Я хочу сораспяться с Тобой. Я хочу, чтобы моя жизнь была как сад, плодоносный и благоухающий. И Господь это сделает. Поэтому путь к святости и совершенству – отвергать себя. Каждый день искать узкие врата. Каждый день искать узкий путь, полностью отделиться от греха, каким бы образом он ни проявлялся. И мы тогда увидим, как любовь Божья нас будет наполнять, и мы сможем быть благословением для других, и в семьях наших, и испытаем много благословений. Давайте мы помолимся об этом Господу, что Он для нас такой путь благословенный приготовил. И будем идти этим путем навстречу славному Его пришествию. Аминь.